Привет, у нас сегодня очень интересный гость. Представьте, пожалуйста.
Всем привет, меня зовут Тимофей Колотовкин, я директор по развитию компании Rubitec.
Что за компания и чем занимается?
Компания Rubitec – это российская компания, разработчик, производитель систем умного дома в самом широком смысле этого слова. Начинали мы с производства систем умного дома для физиков, скажем так, да, для конечных потребителей. Задача была сделать недорогую, понятную, простую, удобную систему, которую можно делать на любом этапе ремонта, которую можно сделать своими руками, не надо содержать, бесконечно вызывать инсталляторов, в общем, прокладывать провода, делать дорогостоящий проект, в общем, уйти от тех парадигм, которые были раньше. И со временем мы пришли уже к тому, что начали работать профессионально с застройщиками, да, с крупным строительным бизнесом и решать уже задачи, которые возлагаются к технологическим компаниям в этой отрасли, да, то есть начали разрабатывать свои системы пожарной безопасности, домофонии, контроля доступа, видеонаблюдения, учета ресурсов, аналитики, ну и в общем, все это дело объединили в большую облачную платформу, которая позволяет всем управлять удобно, удаленно и полностью прозрачно, ну и в общем, на самом деле делает процесс эксплуатации таким полностью открытым, да, для управляющей компании. И, соответственно, вот мы сегодня к этому всему пришли, запустили в том году свое производство в России и потихоньку развиваемся дальше.
Что там производится? То есть, вот вы принесли сегодня очень много устройств. К ним мы, конечно же, еще вернемся. Но в целом, какой ассортимент продукции вы производите именно в России?
Я, наверное, начну с того, что мы вообще создали за время существования компании там больше 150 устройств собственной разработки, то есть полностью с нуля, да, от схемотехники, от прошивок, от корпусирования, от всего, то есть полностью готовые продукты, которые мы произвели. И, соответственно, сейчас мы перевели производство, ну, у нас много разных систем, да, и по большей части систем в основной, ну, основной ассортимент мы уже производим в России, да. Здесь можно, конечно, пойти уже конкретно в каждую углубиться, но я думаю, что, ну, скажем так, да, локализовали систему пожарной безопасности практически на 100%. Умный дом в большей части перевели в Россию. Учет ресурсов делаем здесь и, соответственно, и собираемся эти как бы цифры увеличивать.
Я смотрел твое выступление в Самаре. Кстати, ссылочка где-то там. Ты там рассказывал о том, что вы делаете, но постоянно говорил о том, что, ну, вы больше по слаботочке, хотя телекомы немножко поджимают. Расскажи, пожалуйста, во-первых, для тех, кто не знает, что такое слаботочка, что такое телекомы и почему они вас поджимают. И как ты считаешь, вот, там, в среднесрочной, долгосрочной перспективе, слаботочка, то есть провода, она останется или все-таки в телекомы уйдет все?
Ну, здесь даже если начать с конца, да, про провода, да, то есть если даже системы станут полностью беспроводными, это все равно станут слаботочными системами, да, в той или иной манере.
Что ты имеешь в виду?
Ну, я имею в виду то, что даже если мы убираем провод, то счетчик, допустим, тот же питается от батареи, и это слабый ток, по сути дела, да, то есть и все устройства с аккумуляторами, да, они все равно останутся слаботочными. Это один момент. Второй момент, я не сказал бы, что телекомы нас поджимают, мы, наоборот, в Самаре на выступлении пытались донести эту тему того, что компании телеком, да, они в основном сконцентрированы на своем сегменте, да, то есть они обслуживают именно сегмент коммуникаций, прокладывают сети, заводят интернет, и сейчас начали как раз активно идти в смежные сектора, да, то есть сейчас очень активно телекомщики начали заниматься домофонией, сейчас идет такой большой на этом рынке движ, потому что меняют старые домофоны, ставят IP-домофоны, и домофонные компании проснулись, тоже туда побежали, в общем, там прям большое идет шевеление по всей стране, мы это наблюдаем, за отраслью следим, вот, и здесь как бы, ну, движение двухстороннее, в том плане то, что и пользователи видят то, что там у соседа уже работает в приложении, значит, домофон, он этого тоже хочет, и телеком-компании видят в этом рынок определенный и расширяют свой средний чек за счет представления дополнительных услуг, закрепления на подъезде, ну, вот эта вся история телекомовская, да.
Я тебе сразу возражу, неоднократно и нам в канал тоже писали отзывы о том, что, да, здорово, приходит условная компания, не будем говорить какая, ставит домофоны и исчезает, потому что обслуживанием они могут, конечно, заниматься, но за это надо платить деньги, а управляющая компания не хочет делиться этим. И получается, что эти мега-IP домофоны с приложениями, ну, все по красоте. Ты, наверное, расскажешь про ваш чуть позже. Но в результате дверь закрыта, никто ее открыть не может. Вызывают МЧС, вырезают нафиг и дверь, и домофон. И на этом история обычно заканчивается. И вопрос мой очень простой. То есть, да, вы производитель, но мне кажется, что одно дело производить устройство, другое дело заниматься обслуживанием, ну, что, как говорится, полного цикла. То есть это совсем другая рентабельность, совсем другие расходы, которые растут в геометрической прогрессии. Как вы к этому готовитесь? Потому что, ну, мало произвести, надо обслуживать.
Ну, совершенно верно. Здесь вопрос в том, заключается, то, что мы все-таки, как производитель, ты верно отметил, то, что мы зачастую являемся поставщиком решения, да, компания, которая его купила, сама уже решает вопрос, связанный с эксплуатацией. Что касается телекома, да, то есть мы видели ряд крупных сделок на рынке, когда телеком-компании покупают домофонные компании, которые специализируются на сервисе. И действительно, вот эти курьезные моменты, когда пришли, поменяли домофон, а нет ключей, а не работает код, а что-то там еще, а вот я не могу зайти. Они, конечно же, случаются, как и в любом процессе. Но надо понимать то, что смена идет десятками тысяч по всей стране, да, то есть подъездов переоснащают. Это достаточно сложный процесс, потому что там есть достаточно такая, как всегда, законодательное регулирование достаточно серьезное, да, как нужно там проводить собрание собственников, либо как-то это отчуждать, покупать, перепокупать эти все объемы, да, то есть там такая определенная есть бюрократическая нагрузка. Это первый момент. Второй момент, что касается сервиса основной, то на этом рынке есть два вида игроков основных. Это либо домофонные компании, которые исторически уже занимаются этим сервисом, у них уже огромный парк подъездов, у них есть техники, они этим всем как бы занимались исторически. Вот. Ну, как бы не занимались IP, поэтому для них есть сложности больше, наверное, скажем, на уровне программном там могут возникать какие-то моменты. И телеком-компании, которые, понимая, что это не их бизнес, они обычно стараются либо партнериться, либо выкупать какие-то компании домофонные и привлекать их уже к сервису. Поэтому курьезы случаются. Недавно все этот курьез видели, там по интернету разошелся ролик, да. Вот. Соответственно, бывает всякое. Вот. Но в целом, наверное, я бы сказал, что это все равно такие больше единичные случаи. Надо понимать, что любые перемены, да, они всегда достаточно непросто воспринимаются. Потому что особенно в такой консервативной истории, вроде казалось бы, да, вот я подошел, ключ достал, дверь открыл, я привык так, а тут что-то у меня новое, какое-то приложение, что-то с меня хотят какие-то деньги брать. Разные цифры проникновений, на самом говорят, услуги, да, то есть какая же там, в чем смысл, да, то, что аналоговая часть условно услуги остается там на уровне прежнего тарифа, вы там платите 50 рублей в месяц за квартиру и как бы она остается. А вот дополнительные услуги компании телеком стараются продавать. Да, там это видеоархивы, приложения, какие-то еще вещи, которые дополнительно туда могут зайти. Мы здесь все-таки больше идем как поставщик решения. Да? То есть даже несмотря на то, что у нас есть в управлении свой большой парк оборудования, там больше 10 тысяч панелей мы управляем, все равно как бы мы это делим с управляющей компанией, скажем так, Peak Comfort, которая занимается именно операционным обслуживанием, то есть она следит за работоспособностью, техники приходят, там починить дверь, потому что главная проблема на самом деле обычно это доводчик. В большинстве случаев, да, то есть поломка доводчика, либо что-то там кто-то подложил камень, то есть у нас есть курьезная история, что жаловались, значит, жители там, и уже и в Инстаграм, и дошли до акционера, застройщика, и, что не работает домофония, вот Рубитек поставили, а вот он не работает, вот, в итоге прибежал техник, посмотрел, там кто-то камень подложил, просто чтобы вот дверь не закрывалась, и как бы вот это была проблема, говорили, что вот там домофон как бы некорректно работает. Понятно, что любые перемены всегда они так тяжело воспринимаются. Но с другой стороны, мы видим обратную историю, да, то, что вот это мы внедряли, наверное, IP-домофонию одним из первых в стране, да, то есть понятно, что она была уже в каких-то проектах много лет, но это были какие-то точечные решения, да, для отдельных проектов, для какие-то маленькие системы. Мы
вот, ну и да, в жилье дорогого.
Да, жилье дорогого, и где как бы компания, которая это внедрила, она там могла это бесконечно обслуживать, потому что там контракт, сервис. Вот, мы все-таки стали, наверное, одним из первых на массовом внедрении. То есть, когда там года 3 назад мы начали строить нашу систему домофонии. И действительно, вначале мы тоже столкнулись там с рядом проблем и программных, и аппаратных, и у людей там работало, и корректно, некорректно, там были всякие различные жалобы. Но там получилось так, что мы очень быстро эту систему создали, да, потому что нам пришлось как бы экстренно переделать, скажем так, за другим интегратором систему, поэтому мы как бы в попыхах что-то какое-то родили, свою админку, и потом уже стали ее развивать, там, добавлять в нее железо, которое более корректно работает, ну, настраивать администрирование более удобное, дорабатывать приложение, то есть ну, все эти процессы производить параллельно.
Ну, вот. Слушай, вот. Ты, все, что ты рассказываешь, да. Это все-таки B2B-шный сегмент, а он не настолько вкусный, как B2C-шный, потому что с B2B, что, ну... Они заказали партию, вы поставили, все, прости-прощай. А я так понимаю, что те сотни устройств, про которые ты говоришь, которые вы производите, чем дальше, тем больше появляется B2C-шных устройств, потому что это же самый вкусный сегмент. Это как нельзя просто закончить ремонт, его можно только остановить. Точно так же, как и окунаясь в умный дом, нельзя просто поставить что-то и как бы на этом все. Начинаешь все больше и больше добавлять каких-то гаджетов. Давай переместимся все-таки в квартиру, потому что я так понимаю, что вы делаете сейчас дополнительный упор и на развитие именно умной квартиры, потому что ну, вот, умный дом – это немножко такое слишком широкое понятие. Да? Там вот, многоэтажка – это тоже дом, и квартира – это тоже дом. Давай вот поговорим про умную квартиру, то есть что вы делаете в этом направлении? Я объясню, почему меня это так сильно беспокоит. Я наблюдал уже... Да я не знаю, даже в начале 2000-х, когда я еще только был знаком с первопроходцами, они там делали управление квартирой на уровне управления смс-ками даже. Потом там развивались системы там, внутри квартиры, чтобы там по радиоканалу, потом появились комплексные, чтобы можно было и удаленно этим всем управлять. Сейчас вот... Насколько востребован умный дом? Вы недавно провели исследование, вот поделись некоторыми из него фактами.
Ну, из исследования, наверное, самое интересное, да, то, что 92% опрошенных вообще проявили заинтересованность данной тематикой. Такой еще один фактор интересный, то, что на самом деле темы «умный дом», «умная квартира», они сейчас становятся неотделимыми друг от друга. То есть парадигма, когда мы говорили о том, что вот умная квартира – это вот, там, то, что внутри, или там умный дом – это то, что внутри квартиры, а вот снаружи это вот вроде как бы там как-то меня… Ну, я привык, что вот я зашел в подъезд, поднялся, вроде меня это не касается. Сейчас на самом деле фокус обратно сменился, в другую сторону сменился. Это запрос, причем от потребителя пришел. То есть он как бы понял, что можно внутри квартиры поставить какие-то гаджеты, да, там какие-то решать задачи. И ты правильно говоришь, что обычно пользователь приходит, он покупает там себе пару устройств, попользовался, такой, о, мне это нравится, а у меня есть еще такая задача, я хочу еще вот это, начинает решать. Действительно, так и есть. Это один момент. Второй момент, то, что на самом деле люди, как раз, вот я долго очень рассказывал про домофонию до этого. В чем смысл? Да? То есть люди говорят, окей, я хочу, чтобы у меня в смартфоне был не только оборудование в квартире, но я хочу, чтобы у меня весь мой ЖК, он тоже был в смартфоне. Да? То есть, чтобы я мог и видео посмотреть, и данные автоматически передать, и, в общем, связаться с управляющей компанией, и какие-то еще дополнительные функции. Здесь как раз вот сейчас идет такое... большое движение, потому что много есть разных систем, которые можно собирать, которые можно делать. Что касается нас, да, возвращаясь, у нас больше 40 устройств собственной разработки по системе умного дома. Мы называем, наверное, это системой домашней автоматизации, потому что мы как бы посмотрели на рынок, да, мы поняли, где вот наш основной фокус. Да, потому что мы понимаем, что есть, допустим, китайцы, у которых устройств сотни, там, мне кажется, уже даже тысячи скоро будет, да, то есть они там пытаются сделать умным вообще все, да, и то есть люди, которым там нравятся такие гаджеты, да и сам таким пользуюсь, да, там условно там, открыл глаза, нажал, значит, кнопку, утюг включился, ты там еще.
Ну, да. Мы, кстати, недавно обозревали один из таких гаджетов, умный пылесос, ссылочка здесь.
Да. Вот, то есть как бы гаджеты, мы разделяем эту тему, да, и мы есть автоматизация, то есть мы все-таки идем больше в автоматизацию, то есть мы управляем светом, мы управляем безопасностью, климатикой, какими-то электроприборами, вот, то есть тем, что можно, скажем так, автоматизировать и поставить их работу, скажем так, фоновый режим, да, через работу сценариев, чтобы это все работало автоматически. Это вот наш специалитет.
Меня всегда пугают вот эти вот сценарии, знаешь. Однажды я подумал, а давай-ка я что-то автоматизирую у себя в доме. И я начал считать. У меня примерно 40 лампочек. У меня где-то 20 розеток. И я посчитал, что мне даже банально просто поставить, да, даже не закупая дополнительное все, ну, это какие-то десятки тысяч рублей получается. Ну, ладно, бог с ним. В принципе, можно ради эксперимента потратить. Мы не такие деньги тратили на эксперименты. Но сценарии... Я всегда пытаюсь... Вот у нас тут лежат 4 умные лампочки. Мы до сих пор в них путаемся. В 4. Понимаешь? Сценарии какие-то сделать. Диммирование. Но это же целая история. Понимаешь? То есть...
Все верно.
А человек, когда он покупает квартиру, зачастую, он поскорее бы ремонт сделать, въехать и забыть про все это, как про страшный сон. А ты говоришь, сценарий надо настраивать. Ну, это же ужас. А потом, ладно, хорошо, ты настроил сценарий, а у тебя шелудивый ребенок, он взял лампочку, поменял в туалете и на кухне. И все твои сценарии полетели.
Ну, есть, как всегда есть кейсы, да, какие-то, которые можно сложно предугадать. Вообще, в целом, сценарная история, она как чем хороша? То есть люди, наверное, у которых... скажем так, и жизнь достаточно такая, знаете, спланированная и понятная, да, то есть они понимают, что вот он в 11 вечера ляжет спать, в 8 утра проснется, в общем, у него все по плану, и как бы на самом деле большинство людей живут в таком сценарном цикле сами, да, то есть мы как бы ходим на работу, у нас ритм-то примерно одинаковый, вот, поэтому сценарий удобен вот в этом случае. Что касается, да, там, когда много лампочек, там, много розеток, ну, вообще есть там самый любимый сценарий один из всех людей, это то, что я ушел, да, то, что выключил все, кроме холодильника, да, там условно говоря. И это делается там одной кнопкой, на самом деле, на выходе, да, она ставится, либо, как бы, и там, допустим, делается это через управление автоматикой в щитке. То есть тут уже вопрос того, как настроить. Мы вот со своей стороны что поняли, да, то есть несмотря на то, что мы вроде сделали это все там беспроводной, ты можешь сам это подключить, настроить, как бы вот техподдержка тебе там, да, поможет, если что, да, какие-то вещи, все достаточно просто монтируется. Все равно, ты правильно говоришь, у человека есть вопрос именно про комплексную систему. То есть мы со временем поняли то, что либо надо давать какое-то готовое решение, ну там комплект защиты от протечки, допустим, да, то есть мы говорим, вот, купи вот это, подсоедини вот это, у тебя, ну, как бы, вот, или мы там тебе сами придем, настроим, все это будет. А комплексные решения мы стараемся все-таки продавать с инсталляцией. Угу. Да, то есть мы понимаем, что, ну, человеку сложно действительно. Когда, потому что 1, 2, 3 гаджета связать еще можно, когда у тебя там хотя бы даже там уже двухкомнатная квартира, и ты хочешь и свет, и безопасность, и камеры подключить, и что-то еще сделать, да, то есть это все нужно как-то разобраться, одно с другим соединить, все настроить, еще сценарии какие-то прописать. Поэтому мы со своей стороны, у нас есть служба инсталляции, которая всем этим делом занимается, постоянно готова приехать, подсказать, помочь. То есть, ну и как бы вообще, если брать работу с застройщиками, да, вот как раз мы, наверное, перетечем эту тему, то, что сейчас идет запрос большой на умные квартиры в целом, да, то есть уже на предоснащенные, то мы понимаем, что ни строительная компания, ни управляющая компания, на самом деле в этом разбираться не готова. Да, то есть
да должны, они не хотят.
Да, даже не то, что не хотят, у них нет ресурса на это. Мы должны, как бы мы со своей стороны как раз обеспечиваем вот этот полный цикл сопровождения. Да, то есть если мы вернемся к тезису о том, то, что умный дом, тема интересна. На самом деле у нас работа со строительными компаниями, да, застройщиками является основным core-бизнесом. Да, то есть оно приносит основной доход. Вот, и, соответственно, от умения работать с ними, да, мы как бы можем лучше зарабатывать, да, поэтому у нас там есть и проектирование свое, и свой монтаж, и своя инсталляция, и поддержка, да, то есть мы вот за счет предоставления какого-то комплексного сервиса понимаем, что мы можем технологии эти внедрять дальше. Еще там 2 года назад, как бы, чтобы у нас кто-то там купил, не знаю, 1000 квартир умных заказал застройщик на этапе там застройки, это казалось фантастикой вообще.
Подожди, да. А здесь все упирается всегда в деньги. То есть вот в вашем исследовании там было один из пунктов, это сколько человек...
Готов доплатить.
Готов доплатить, но с другой стороны, что значит готов доплатить? Если мы ставим таким образом вопрос, то 90% не готовы вообще ничего доплачивать.
Согласен.
Но застройщик, он понимает, что если он там продает квадрат по 120 тысяч при цене средней 100, то, наверное, он должен давать какие-то бенефиты. Это как в автосалоне автомобили разной комплектации бывают, и ты можешь, конечно, взять самую дешевую, но доволен ты точно не будешь, особенно если тест-драйв проходил на максимальной. Скажи, пожалуйста, сколько денег добавляет квадратному метру вот установка, ну, условно говоря, стандартной вот этой вот инсталляции, да, то есть... Какие-то датчики утечек, счетчики, какие-то выключатели. Вот сколько это стоит для застройщика, условно говоря? Хорошо. Насколько это удорожает квадратный метр, допустим, в Москве?
Хорошо. Ну, начнем, наверное, с того, то, что порядка там больше трети, наверное, пользователей согласились в том, что они готовы доплачивать вообще. Там,
Только тебе так сказали.
Да, ну, есть ложь, большая ложь статистика, но тем не менее, исследование говорит об этом, да, то, что люди уже, как бы раньше они не готовы были доплачивать вообще.
А ты знаешь, я просто забегая вперед, наверное, еще отмечу, что при стоимости, нынешней стоимости квартиры доплатить, условно говоря, там 100-200 тысяч, это, ну, not big deal.
Ну да, уже как бы все равно столько плачу, какая разница, да, то есть там все равно это, тем более это ипотечные сделки, она размазывается там, конечно, по стоимости. Это один момент. Второй момент, то, что, значит, сколько стоит оборудование квартиры, да, если мы берем про внутриквартирные именно системы, да, то есть, которые пользуются, конечно, пользователи. Мы в среднем вывели, что у нас где-то удорожание идет от 500 до 5000 рублей на метр. Там уже...
5000 на метр.
Это в зависимости от уровня оснащения.
Это что там будет? Сценарий, ну, пузырьков с джакузи?
Смотри, очень просто. Да? Что обычно самое простое и самое понятное? Да? То есть людям понятна безопасность. То есть самый базовый пакет, который сейчас обычно востребован, мы ставим условно систему защиты от протечек, то есть вместе с шаровыми кранами, с датчиками. Да? То есть мы ставим управление группами освещения. То есть это как раз управление щитком автоматики. Да? То есть оно включает там, тебе группы освещения в одной и в другой комнате. Может быть, какой-то еще дополнительный датчик безопасности. Там открытие, либо там движение. Ну, то есть, какие-то такие вещи. То есть, это минимальный пакет, да. То есть, мы как бы цифру эту оцениваем. Мы оцениваем ее не на общую площадь объекта, да. То есть, как бы, когда считают смету, то, что там комплекс 10 тысяч квадратных метров, 8,5 из них жилая, да. То есть, мы считаем это именно на метр на квартиру, да. То есть, для удобства мы как раз берем 50-метровую квартиру и говорим, что ну вот там 20-25 тысяч рублей, это вот эти системы с установкой вам будут стоить. Это самый базовый вариант. Дальше пользователь, он как бы получает, что светом управлять может, соответственно, квартира от протечек защищена, да, какой-то там элемент пассивной, вернее, активной безопасности, да, там предусмотрен, там открытие, закрытие, да, то есть он там может узнавать, дети пришли, не пришли, то есть, ну, какая-то история. Вот, то есть, он этим может пользоваться, может взять дальше, мы обычно даем какой-то дополнительный промокод, какую-то скидку для жителя, да, который купил квартиру, ну, у этого застройщика, и он уже дальше может расширять систему, как он хочет. А там вот как раз начинается, можно поставить 40 умных лампочек, или можно поставить там 5 умных выключателей, плюс поставить там в каждую розетку, поставить тоже управляемый, как вот, ну, поставить реле, да, для того, чтобы розетка была под контролем. Розеток тоже много, да, то есть и тут уже начинается вот эта вот математика, потому что даже в таком, ну, как в базовом варианте от застройщика, все равно там есть там 6 там, обычно розеток, там 4, там 3-4 выключателя, то есть они причем еще бывают двухканальные, вот, и, соответственно, как бы есть там несколько мокрых зон, есть желание поставить видеокамеры, есть желание поставить голосовое управление, ну, и дальше. То есть, и мы как бы обычно, когда работаем, да, на этапе вот формирования какого-то пакетного предложения, мы обычно делаем 3 предложения, да, то есть оно самое простое, базовое, то есть мы говорим то, что пользователь получит понятный ему функционал в первую очередь, как бы, и это, ну, как бы востребовано, да, там свет, безопасность, это самые ходовые вещи. Либо мы можем сделать какое-то среднее наполнение, да, то есть у него там будет уже голосовое управление, поставим какие-то камеры, добавим каких-то тех же компонентов там по реле, по умным, да, которые управляют освещением или электроприборами. Вот. Либо уже можно пойти там в историю о том, что это будут и ленты, это будут еще дополнительные датчики, в каждой комнате датчик там, движения, в каждой комнате камера, в каждой комнате. Ну, то есть, здесь уже вот вопрос такой, как бы, какую цель преследовать. Поэтому, да, она вот так, эта цена варьируется.
Ну, то есть, хочешь разорить человека, подари ему умный дом, да?
Ну, на самом деле нет, вот, потому что, как показывает практика, наши, у всех людей очень такие понятные достаточно запросы. То есть в нашей практике там больше 1000 различных сценариев мы там, ну, из общения с людьми выводили, да, и это могут быть совершенно разные вещи. Кто-то управляет аквариумом каким-нибудь, да, то есть вот ему нужно, да, ему нужен там таймер, розетка, датчик уровня влажности, вот и все, да. Кому-то нужно просто там управлять кондиционерами, да, то есть он хочет, чтобы вот у него тут было, что вот он в жару едет с работы, включил, все, приехал, дома прохлада. Для него
это, кстати, да, актуально, да, после, да, нынешнего лета.
Да, для него это востребовано. Да, то есть, такая же история там с конвекторами. Кто-то там какой-то газовый котел на это дело вешает. Как бы мы не советуем, но в целом люди сами уже на свой страх и риск это все дело делают. Вот, поэтому здесь как раз раздолье полное, да, и, а есть люди, которые говорят, я хочу, и вот у меня там 40 розеток, 150 ламп, ну, какой-нибудь дом, допустим, уже берем, да, там у меня 150 точек света, я здесь хочу ленты, здесь хочу управлять каждой конкретной лампочкой, здесь я хочу группами управлять, здесь я хочу такие-то датчики поставить, вот это включать, ну, то есть, и там уже начинается история про то, что там ценник может быть действительно большой, вот, но, скажем так, если раньше это было уделом людей либо там высокотехнологичных, либо каких-то гиков, сейчас это становится уже просто такой нормой. Все говорят, блин, ну я тоже хочу. Потому что ознакомление с тематикой, да, оно произошло в последние несколько лет очень интенсивное, да, то есть зашли крупные игроки, вышли какие-то простые, понятные устройства, всем известные там лампочки, розетки, да, то есть все такие, ну типа, окей, можно пользоваться. Это очень понятный функционал, да, то есть человек уже, когда он формирует там мысли там, о будущем жилье, допустим, да, он говорит о том, что я хочу это делать. Как раз наше исследование, оно же про это, да, то, что люди, которые планируют купить квартиру, они говорят, да, я хотел бы, да, там уже больше там половины, практически половина говорит о том, что для меня важно, чтобы это там было, потому что, опять-таки, да, чтобы я не ходил там сам потом, не допокупал, не платил за это деньги, пусть мне застройщик это поставит. Да, я там, я готов за это приплатить, соответственно, уже дополнительную маржу свою, это уже застройщик высчитывает там сам, как считает нужным, да, то есть мы, это его экономика процесса. А плюс очень интересная, да, вот история, как я люблю говорить, да, то есть в архитектуру, в продуктовую такую историю в строительстве сейчас очень сильно вырос уровень, да, все очень подтянулись, и это касается не только там Москвы, там, да, или там Питера, в любой регион приезжаешь, везде уже хорошо достаточно строят, это там закрытые дворы, дворы без машин, открытые входные группы, там двери в пол, большие окна, то есть вот эти все вещи, которые уже являются таким, ну, как бы показателем комфортного продукта, они уже разошлись по стране, и у всех примерно той или иной сфере делается. И архитектура пошла вперед, потому что, ну, сейчас и метр подрос, да, то есть появилась возможность сделать более интересные дома. И, соответственно, при прочих равных, да, 45% пользователей говорят, что при прочих равных, да, и наличие умных систем внутри дома, и там в том числе в квартире, они будут являться одним из поводов выбрать того или иного застройщика. То, что очень, на самом деле, ну, такая большая цифра, существенная. Потому что раньше этому не отдавали значения.
Да, сейчас прервемся на секунду и перейдем к тому, что ты принес.
Хорошо.
Ну, рассказывай, что ты нам принес.
Ну, здесь как раз часть устройств и B2C, так называемый, да, для конечных пользователей, и B2B, которые мы ставим для застройщиков, да, и то есть я уже об этом говорил, если раньше это были две разные вселенные, да, то теперь пользователи хотят, чтобы это все было объединено в единое целое, и в принципе, как бы мы уже к этому и пришли. Ну, начнем с самого простого, понятного, да, то есть это продукт, так называемая умная розетка. Все уже про них слышали. Наша, наверное, отличается от изделий конкурентов исключительно тем, что обычно у большинства конкурентов розетка решает большую, простую, банальную задачу – включить и выключить. У нас же есть такая особенность системы, то, что мы вообще, как бы, если немного углублюсь сейчас, да, в сторону, то, что раньше как строилась система умного дома? Есть центральный хаб, какое-то управляющее устройство, к которому все подсоединяется. И, в общем, проблема была в том, что когда пошли беспроводные решения, что устройство в одном месте, датчики до него не добивают, значит, система начинает не отрабатывать как следует. Мы сделали децентрализованную систему, и у нас ряд устройств является управляющим устройством. Вот розетка как раз является, по сути дела, центром умного дома. То есть, помимо того, что она умеет делать вкл-выкл, мерит энергопотребление, там показывает уровень нагрузки, она позволяет подсоединять к ней до 64 различных датчиков, И, соответственно, если у вас там большая или там, допустим, распашонка, как их называют, да, квартира, то вы можете ставить потом по одной розетке в каждую комнату, привязать уже к ней какие-то устройства там дополнительные, которые вы используете. И, соответственно, система для вас будет бесшовна. Ну, то есть приложение-то будет, понятно, что это единый общий дом, да, но как бы у него будут различные центры управления, которые позволяют эту систему делать более надежной.
А связывается она как?
Связывается она по Wi-Fi, соответственно. То есть в основе системы, естественно, и лежит интернет. Соответственно, необходим, конечно же, роутер. Роутер является средством как бы диспетчеризации, скажем так. Да? То есть даже если самого интернета нет, система локально все равно через роутер отрабатывает. Вот. А, соответственно, устройство оборудовано Wi-Fi протоколом и радиоканалом нашим. Вот, и позволяет себе по радиоканалу подсоединять, соответственно, датчики. Ну и через Wi-Fi она уже управляется через...
А кнопка зачем?
Приложение. Ну, кнопка нужна для настройки. Для настройки, да. То есть она применяется для настройки. Вот, поэтому вот такая у нас умная розетка. Наверное, самая умная из всех, я бы так сказал.
Ну, конечно. Как могло бы быть иначе-то?
Вот. Соответственно, здесь удаленный Wi-Fi выключатель. В принципе, он очень похож по своим параметрам как раз на то же самое, что и делает розетка. То есть он также оборудован, соответственно, возможностью радиопротокола, вешает на него различные устройства, управляется по Wi-Fi и как бы, ну, имеет функцию сенсорного выключателя. То есть вы можете заменить стандартный выключатель, привязать к нему какие-то дополнительные датчики и, соответственно, запускать, либо использовать это как кнопку запуска сценариев, то есть тоже такой вариант возможен, и уже как бы, ну, сделать, скажем так, симпатичный монтаж сенсорной кнопки, да, то есть взамен стандартных клавишных
только выключателей. Только белого цвета есть?
Пока что да, но на самом деле мы прорабатываем историю, я не знаю, что в каком состоянии, но мы общались с производителем как раз, который делает их разновариативными, вот, коллеги, наверное, мои лучшие в этом вопросе осведомлены, всего и не охватишь.
Так.
Вот, ну и, конечно же, соответственно, наш планшет, это центр умного дома, то есть, если мы берем историю про то, что раньше как раз там... Раньше как раз были вот эти центральные хабы, то, допустим, вместо того, чтобы управлять устройствами из приложения, можно управлять им с планшета. Плюс особенность планшета заключается в том, что есть, допустим, злоумышленники отключили электричество, да, перерезали, да, и хотят проникнуть в дом, то планшет сообщит вам, да, уведомлением о том, что потеряно питание. Соответственно, передаст об этом уведомление, как бы сюда на него загружается видео. В общем, он также является центром умного дома. Ну, то есть, вообще, форм-фактор того, что есть центральный...
Наверное, еще и симку туда можно вставить,
да,
чтобы был резервный канал.
Да, да, вот. Вообще, форм-фактор того, то, что какое-то есть дополнительное, отдельное устройство для управления умного дома, он пока что силен в головах у пользователей. Ну, и в целом им больше нравится, потому что вот он взял планшет, он под рукой, он там включил, выключил что-то. Вот. И как раз к разговору о том, то, что, о том, что ты говорил, что объединяется история там с B2B, здесь мы уже также подсоединили все данные по счетчикам электроэнергии, данные с домофонии, с видеокамер там и квартирных, и придомовых. То есть, и все это можно уже из единого центра управления смотреть и наблюдать, ставить дом
что
на охрану.
Ты что, ну, ты там я кликаешь, кликаю, а да. Зрителям не видно.
Ну, здесь, да, здесь как бы как раз если посмотреть, да, здесь указано у нас управление, то есть основные зоны, различные устройства, которые подключены, там датчики дыма, допустим, включен чайник, можно выключить, да, холодильник включен, выключен, есть потребление, нет потребления, подключены какие-то устройства, можно управлять кондиционером, включать, выключать, я думаю, сейчас если при данном нажатии, да, можно при данном нажатии отрегулировать температуру. Так, давай.
Ну, это же и дело,
да,
наверное.
Ну да, да, вот. Уровень интенсивности обдува. Вот. Или задать даже сценарий его работы, как это мы говорили, да. То есть, почему сценарий, да? То есть, поставили датчик, допустим, температуры и влажности, да. То есть, чтобы при повышении температуры там выше 25 градусов, он включается, при охлаждении до 21 выключается. На самом деле, да, такой режим позволяет вам достаточно экономить деньги, потому что либо кондей должен постоянно работать, либо там, особенно если это ночью, надо там выключать, просыпаться, ну, всем заниматься этими манипуляциями, то есть это позволяет как раз этим делом управлять. Также есть, ну, данные из датчиков электричества, тепла, соответственно, холодной воды, горячей воды, ну,
камеры.
Демка камеры, да, соответственно, сценарии, которые у вас настроены, да, там включить розетку, выключить свет, когда ушли, вот, уведомления о событиях, которые происходят в доме. Также есть избранное, да, где у вас находится то, что вам больше всего нужно, особенно когда много устройств, да, то есть вы в избранное вывели там, наверное, 3 основных выключателя, основную камеру, и как бы вот вы там к нему подключаетесь. Ну и, соответственно, статистика потребления ресурсов, да, то есть о чем я говорил, то, что розетка наша не просто включает и выключает, она меряет энергопотребление, и вот можно статистику смотреть.
Ну, то есть предварительно представлять, сколько будет стоить.
Ну, сколько там у вас ест холодильник, я не знаю, да, или как много потребляет стиральная машина, в конце концов.
А скажи, это планшет на андроиде, я так понимаю.
Да, это планшет на андроиде. Вот. Он позволяет, соответственно, привязывать к нему уже всю систему целиком.
Но его можно использовать только вот именно вот так.
Да, да? Он используется, да, только для управления умным домом. Да, то есть понятно, что можно взять и, допустим, Android планшет, скачать приложение Rubitec и также им пользоваться. Ну, здесь вот есть ряд функций, то, что здесь все-таки у него есть радиоканальные протоколы, которых нету ни в одном из планшетов, да, то есть и он уже как бы более заточен под работу с нами. Ну, классная вещь, сейчас все очень любят светодизайн, это светодиодная лента, которую можно, соответственно, регулировать по цветам, задавать какие-то режимы работы, удаленно все это делать. То есть, как бы, ну, сейчас очень популярная история с тем, что люди именно занимаются светодизайном.
Да, мы тут тоже занялись светодизайном. Это достаточно сложная история, на самом деле, оказалось.
Вот. Ну, мы как раз, я думаю, вам оставим в подарок. Вы расскажете, как у вас там все это получилось. Светодизайн выстрелить или нет. Ну и дальше.
В следующих роликах увидите, получилось или нет.
Да, да. Вот. Ну и дальше, соответственно, уже идут профессиональные устройства. Наш счетчик по учету воды. Мы делаем беспроводное решение. В чем его самая главная, наверное, фишка? Это один из моих самых любимых продуктов. На самом деле его отличие от конкурентов то, что, во-первых, нет проводов, это позволяет существенно сэкономить время на монтаже. Во-вторых, у нас каждый счетчик оборудован штрих-кодом. Есть специальное приложение Rubitec Engineer, которое позволяет производить пусконаладочные работы буквально там за 20 секунд на счетчик. То есть стандартное время пусконаладки, коллеги по отрасли не соврут, но это в лучшем случае там 2 недели, а то и там до 2 месяцев доходит на то, чтобы запустить счетчики, связать их, привязать, собрать данные, активировать, все сделать. Мы, наш рекорд, мы 25-этажную башню запустили за день. Да, то есть, потому что благодаря тому приложению, которое у нас Rubitec Engineer есть, да, то есть его достаточно отсканируешь штрих-код, он показывает номер квартиры, состояние счетчика, соответственно, ХВС, ГВС. То есть оператору просто, инженер просто верифицирует данные, они передаются на сервер в облако и, соответственно, уже фиксируются и как бы используются в дальнейшем. Плюс, наверное...
А что это такое?
Это такая функциональная полезная штука, называется универсальный контроллер SCUD. На самом деле, как бы используется очень много где, потому что в повседневной жизни мы привыкли, что все привыкли открывать там двери либо в офисах.
Покажи
в камеру. Да, ну, такая черная коробка, вот, ничего сверхъестественного. Соответственно, она подвязывает на себя шлагбаумы, всякие двери, эвакуационные выходы, все любые двери, которые...
Это как механизм... раз для слаботочки, да?
Да, ну это как раз, да, одна из частей слаботочных систем, так называемый контроллер SCUD, система контроля управления доступом. Угу. Да, то есть, в чем его, на самом деле, особенность? Он появился у нас после того, как мы сделали вот эту штуковину. Да, то есть, это домофон Rubitec. Как я и рассказал, да, то есть, домофония у нас появилась немного внезапно, да, то есть не шла в нашем плане разработки, но как бы время дошла, но появилась быстрее, чем мы планировали. Это на самом деле, ну, для участников рынка это не секрет, это железо нашего партнера, компания AccuVox, но как бы здесь в нем проведены достаточно глубокие именно системные доработки, да, потому что все-таки для корректной работы, да, нам необходимо было залезть там в прошивку. И, наверное, из интересного я скажу то, что мы, у нас сейчас в управлении больше 10 тысяч панелей, мы сейчас их оснастили системой распознавания лица, да, то есть, почему очень удобно, через приложение просто добавил селфи, домофон нас начинает узнавать буквально через 2 минуты.
А покажи, там вот это вверху, это видеокамера.
Это видеокамера, соответственно, считыватель, ну, защищенные кнопки, они даже с подогревом. Да, да, чтобы зимой не было холодно, вот. И сейчас мы как раз уже планируем к релизу наш собственный домофон, который будет уже 100% разработан полностью нами. Да, то есть это будет то устройство, которое мы сами, как говорится, от нуля.
А это,
как я сказал, здесь мы используем железо наших партнеров азиатских.
А вы хотите еще и железо использовать, да?
Мы хотим делать все самостоятельно. Да? То есть мы как раз в этом вопросе обсуждали то, что вначале мы говорили о том, что мы локализовали, да, производство. И, соответственно, если в том году уровень локализации был 45%, в этом году там уже 75-80%.
А что ты подразумеваешь под локализацией?
Локализация процессов, да. Ну, локализация процессов в первую очередь, конечно же, сборки. Да, все как бы понятно. Во-вторых, как бы мы не только привозим там готовые, коробку и соединяем ее здесь, да, как отверточная сборка. Нет, на самом деле у нас есть линии СМТ-пайки, дип-монтажа. То есть мы именно целиком привозим там и собираем по всему миру эту компонентную базу, в том числе в России, конечно же, мы работаем, ну и как бы поставщики из Европы, из США, из Азии. То есть у нас такая достаточно большая экспертиза уже именно работы в этом направлении.
Тогда сделаем небольшую паузу и продолжим про российское производство.
Хорошо.
Ну, давай теперь про наше любимое, про производство.
Производство.
Ты уже начал рассказывать про локализацию. Я добавлю немножко фактуры. Мы вот ездили в Екатеринбург на производство сетевого оборудования, ТВ-приставок. И после этого под роликом появилась масса коллег по рынку от этой компании, которые начали рассказывать, что, ну, слушайте, это же какое это локализированное производство. Да, это просто отверточное. Это все фигня. На самом деле нужны большие заводы. Надо делать абсолютно все самим. Я так подозреваю, что вы все-таки тоже шли по постепенному увеличению локализации. И понятно, что кристаллы там для процессоров у нас выращивать, ну, просто это очень дорого и неэффективно. Их никто не купит, кроме наших. А у нас рынок не настолько...
Маленький.
Ну да, он маленький, просто маленький. А на Запад их гнать, ну, практически невозможно. Вы, ты сказал, увеличили с 45 до 75.
Да.
За счет чего? Как это происходило и как вы собираетесь дальше развивать именно локализацию производства? А самое главное, зачем?
Все просто. Первое, зачем, да? Ну, не секрет, то, что Китай – это глобальная фабрика, и, наверное, большинство оборудования, как бы, наверное, не все, изначально приходилось заказывать там. Uh-huh. Да? То есть, какие-то еще другие азиатские страны, наверное, были, но в целом, как бы, все понятно. То, что хочешь производить, надо производить там, потому что это глобальная фабрика. Но есть другая проблема. Контроль качества. Первое и основное, да? Все-таки, как бы, все хотят заработать. Да, и за всеми нужен глаз да глаз, и это все очень сложно контролировать, и приходят некачественные изделия, где-то что-то заменяют, пытаются сэкономить. То есть это такая вещь очень важная, да, потому что в конечном счете ты же не можешь проконтролировать там каждую там, из 10 тысяч устройств, скрыть, посмотреть, а вот правильно там запаяли, а те ли они там поставили какие-то транзисторы, да, то есть какую-то периферию. Да. Понятно, что у тебя главные компоненты они не поменяют, потому что под них прошивки написаны, а вот периферию-то можно заменить же на какую-то более там, дешевую, некачественную. Поэтому первый вопрос – это, конечно, контроль качества, да, для того, чтобы самостоятельно контролировать. А второй момент тоже немаловажный – возможность маневра. Да, то есть мы должны иметь возможность… У нас пришел большой заказ, мы перебросили линии, подвинули производственный график и вышли, и заказ этот отработали. То есть это очень важно для компании, особенно, как я говорил, то, что мы все-таки работаем с крупным бизнесом, да, то есть и нам очень важно иметь вот эту возможность маневра. И, наверное, третья причина, которая в том году вообще очень остро все это вскрыла, да, то есть пандемия показала то, что очень серьезная идет зависимость, да, от поставок, от их сроков, и это как бы, ну, при таком глобальный форс-мажор, да, то есть, и в какой-то момент мы действительно тоже столкнулись с тем, то, что были перебои, да, то есть мы, слава богу, как раз-таки аккурат в начале зимы, соответственно, заполнили, да, забили склады, когда какая-то пошла вот эта вся движуха, но, тем не менее, да, потом, как бы, когда уже прошло полгода, и все равно цикл вот этот поставок, он до сих пор, скажем так, не нормализовался, да, то есть произошел такой глобальный сбой, поэтому иметь возможность все-таки держать в своих руках, скажем так, производство, контролировать его, это очень важно. Поэтому мы пошли в эту историю. Во-вторых, наверное, в-четвертых, да, то есть есть ряд там, требований там, и от государства, да, в том числе от регулирующих органов, о том, что какая-то закупаемая техника должна быть сделана в России. Да, то есть там те же пожарные системы, допустим, для участия в государственных контрактах, они должны быть локализованы. То есть это тоже очень важно, и как бы это надо сделать. Мы, скажем так, начали в том году, да, запустили несколько линий, собрали коллектив. Вот, соответственно, произвели уже, по-моему, порядка миллиона устройств, или, может быть, там 1750, да, устройств различных было бы произведено в России, уже выпущено. Вот, и, конечно, производство – это такая глобальная кооперация, потому что это и тебе и Азия, и Америка, и Европа, и Россия. Все страны вовлекаются, потому что где-то есть какие-то вещи, которые, какие-то компоненты, которые можно покупать там. Наверное, важный момент, да, о том, то, что вот, ну, тотальная локализация, о которой говорят, да, сейчас очень много государств уделяет внимание этому, тому, что надо производить свои чипы, повышать проектные нормы, потому что у нас все-таки в основном, в лучшем случае, производится там, по-моему, 9 или 12 ньютон-метров, нанометров, вернее, а, соответственно, весь мир там уже переходит там, на 5, на 7, а у нас...
А зачем они нужны-то в этих устройствах? Здесь и 20 нанометров нормально.
Да, это так и есть, что здесь и 28 зайдет, как бы, но вопрос в том, то, что есть как это, вопрос национальной безопасности, во-первых, да, во-вторых, да, то есть мы все-таки, если взять так, рассмотреть Россию как участника глобальной экономики, да, то есть мы с точки зрения затрат там, на ресурсы, на, труда, на трудовую силу, наличие там, какого-то значит, качественного инженерного корпуса, мы все-таки становимся более привлекательными, уже достаточно более привлекательными, даже чем Китай. Да, потому что все-таки там уже подорожало. Да, то есть история о том, что да, в Китае можно там, за $1 в день кого-то нанять на работу,
можно,
она уже прошла.
Но там качество будет да. соответствующее.
Да, она уже прошла. Все-таки у нас есть и близость к рынкам, да, и все-таки... к рынкам там, и Восточной Европы, и к рынкам СНГ. И вопрос заключается еще в том, что цифровизация, вот эта вот, да, цифровизация всех процессов, она все будет происходить. То есть она всеобъемлющая. Да? То есть на самом деле, когда говорят про цифровизацию, всем кажется, что это должно быть какое-то там что-то модное, космическое. На самом деле вещей, которые можно там автоматизировать, их просто, ну, как бы огромное множество. И если это касается, то есть если мы там специализируемся только там в основном, да, на рынке там строительства, да, там и какого-то ЖКХ, да, то есть то есть индустрии, там и промышленность есть, да, то есть и какие-то государственные объекты, и какие-то ресурсные вещи, да, то есть которые нужно тоже автоматизировать. Поэтому запрос на эту всю историю идет, индустрия растет, вот, поэтому локализоваться есть смысл точно. Ну и плюс есть такая, наверное, честолюбивая мечта. У нас в России умеют делать компьютер для танка, да, которых нужно там 50 в год, да, то есть он стоит там как мост чугунный, да, но очень слабо развита история с гражданской микроэлектроникой, то есть она практически отсутствует. Да, у нас есть какие-то предприятия там по крупной белой технике, да, но если мы возьмем какие-то именно мелкие вещи бытовые, их практически не делают в стране. И, соответственно, там наша амбиция как раз в том, чтобы создать в стране производство, которое может такие задачи решать. Да, то есть мы там, подписали соглашение с областью, с Орловской, мы вообще из Орла компания. Вот, и планируем как бы строить там площадку и уже делать, как говорят, да, комментаторы, серьезное такое красивое предприятие, в котором все будет очень высокотехнологично.
Так производство в Орле?
Производство в Орле.
Сколько рабочих мест?
Сейчас, по-моему, около 140 человек трудится, ну и, соответственно, это только первых несколько линий. А проектную численность я вам не скажу сейчас.
На многих коробках написано, что вы резидент Сколково. Зачем это вам?
Ну, здесь вопрос очень простой и понятный. Во-первых, государство заинтересовано, да, в компаниях технологических, и мы общаемся с институтом развития, да, Сколково, и они активно очень ищут компании, которые нужно поддерживать и продвигать. Да, не все, конечно, наверное, так, как хотелось бы и как видится, значит, кому-то из критиков, может быть, да, каких-то. Но в целом институт развития работает. Я вот недавно как раз был там в гостях у своих там знакомых, и мне проводили именно экскурсию, да, о том, что как бы какие вкладываются средства, какое количество компаний и, на самом деле, компаний, количество стартапов, да, которые заявились туда за последний там год утроилось, да, то есть как бы интерес к теме развития технологий, он есть. Что для нас, как для компании, это дает? Да? Ну, то есть, понятно, что резиденция Сколково дает нам определенные меры государственной поддержки, которые предусмотрены льготы для технологических компаний. И, соответственно, институт оказывает различную поддержку, привлекая нас там, к участию в различных мероприятиях, приводя к нам заказчиков, помогая нам какие-то вопросы административного характера разрешать, консультируя, оказывая всестороннюю помощь. То есть, мы можем сказать то, что Это не просто история, да, где вы там наклеили шильник, и, в общем, как бы, ну, никто никому не нужен, да, вроде как бы какая-то формальность. Нет, это история, которая работает. Действительно, Сколково уделяет внимание, да, своим резидентам. Ну, и еще, наверное, я сказал бы так, то, что вот кто хочет ресурс использовать, он его использует. Да, как бы, а кто-то ждет, что вот, ну, там придут и, значит, все организуют и позовут делать, ну, такого нет, да, к сожалению, мы все живем в рыночной реалии, в рыночных реалиях, в конкурентной среде, да, и понятно, что, как говорится, всегда ресурс всегда ограничен, вот, я здесь понимаю не только административно, я вообще говорю про то, что там и заказчики, и клиенты, и рынок, и партнеры, да, то есть, как бы, всегда ограниченная история, и тот, кто, как бы, старается это все максимизировать, тот, как бы, ну, получает какие-то результаты, поэтому это, наверное, не история не для галочки, это все-таки институт, который активно пытается, да, и у него, наверное, даже получается какие-то истории технологические в нашей стране развивать. Другое дело то, что вот мы уже говорили об этом, у нас действительно небольшой рынок, да, если брать российский рынок технологический, каких-то технологических решений, он очень, конечно, замкнутый. Да, то есть, наверное, нам, нашим компаниям, да и нам в том числе, надо больше думать над глобальными историями какими-то. Мы имеем там в своей практике попытки походов на экспорт, но вообще пока это, конечно, именно для технологической компании это очень тяжелая история, потому что сертификация, открытие представительств, зарабатывание имени на внешних рынках – это очень такая трудоемкая и финансово-затратная история. Мы делали даже исследования на эту тему там, совместно с Высшей школой экономики. И, в общем, как бы ребята готовили материалы и про Азию, и про Европу, и везде есть свои, как бы, подводные камни, но в любом случае я уже говорил, да, об этом, то, что мы становимся привлекательны с точки зрения себестоимости и очень конкурентоспособны. Да? То есть, если взять вот эти аналогичные решения в Европе или в Америке, они стоят, ну, там, в 2-3 раза, иногда в 4 раза дороже, чем которые сделаны там до российского рынка или там на российском рынке используются, имеющие один и тот же функционал внутри. Поэтому, мне кажется, перспективы есть.
Ну что ж, осталось только договориться, когда мы к вам приедем на фабрику в Орле, потому что, мне кажется, это очень интересно. Но на самом деле, интересно это или нет, напишите нам об этом в комментариях. Понравилась беседа, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Хотя, как вы ее, если дослушали, то как она могла не понравиться. Спасибо большое, Тимофей.
Спасибо, Сергей.